Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Александр Григоренко. Потерял слепой Дуду. Читает Михаил Лукашов. Предисловие. Повесть-притча Александра Григоренко «Потерял слепой Дуду» — история глухонемого парня Шурика Шпигулина от детства и до самой смерти, незаслуженно ранней, нелепой. Основная тональность истории задается с первых слов, когда слушатель встречается со змеем февральского ветра, наблюдающим ограбление человека в заводской промзоне. Такое, после которого остается этот человек с пробитой головой лежать в снежном кювете. Потом монтажная склейка, и из этой точки неопределенности мы попадаем на много лет назад, чтобы узнать историю этого человека с самого его рождения. Шурик появляется на свет в большой деревенской семье. Мать вскоре после известия о его недуге оставляет мальчика, а отец после ее ухода больше внимания уделяет выпивке и другим женщинам, нежели сыну. Но все это ничего, ведь у мальчика есть любящая бабушка, и не одна, а еще деды, дядья, соседи. Кажется, вся деревня за него. Так растет он в каком-то смысле отделенный этой стеной любви от реального мира. Но только выдержит ли он столкновение с ним после падения этой стены? Александр Григоренко считает, что нет. С замиранием сердца наблюдает слушатель за валящимися на героя одна за одной невзгодами. Со слезами на глазах переживает выпавшие на его долю несправедливости и каждый раз надеется на их счастливое разрешение, веря, что возвращение в рай возможно. Жизнь Шурика рушится постепенно, как будто в ногу идет с разрушением привычного мира, происходившим в 90-е. Перестает существовать колхоз, люди все чаще умирают молодыми, редеют некогда большие семьи, прерывается род Шпигулиных. Это не основная тема повести, данная скорее пунктиром, но каждая ее черточка как бы намекает, что остается в жизни все меньше доброты, любви и света. А значит, все меньше шансов на жизнь для таких, как Шурик. Этому сюжетному развитию вторит и само повествование, где от доминирующей точки зрения самого героя автор постепенно приходит ко все меньшему его присутствию в сюжете, и даже смерть его уже происходит за границами произведения, остается лишь известие о ней. Как близкие люди забыли о Шурике, так будто бы забывает о нем и сам текст. Образ главного героя явно восходит к образам юродивых в русской литературе, с их неотмирностью как ключевой характеристикой, которая, в свою очередь, восходит к образу Христа. И с этой точки зрения также закономерны и несправедливые прижизненные страдания Шурика и его преждевременная смерть, чем не житие святого. Но зачем нужна была автору эта краткая жизнь блаженного, никому за свою жизнь не причинившего зла человека? Зачем отводятся на его долю тяжкие страдания? Все это видится автором одновременно и естественным течением жизни, и в то же время частью какого-то крупного полотна, где за одно событие непременно цепляется другое. И вот смерть уже не трагедия, но повод для разрешения давнего конфликта, за которым, впрочем, по этой логике вещей снова следует смерть. Как сам Григоренко признавался в интервью, его книги именно о том, наверное, как устроена судьба, о поиске закономерностей в жизни, поиске алгоритма в хаосе, в который мы погружены. И об этом же автор предлагает задуматься и слушателю, создавая историю, напоминающую одновременно и притчу, и житие. «Потерял слепой Дуду» — произведение вовсе не оптимистичное, подчас выворачивающее душу наизнанку, но затрагивающее самые глубинные ее струны. Полина Бояркина, литературовед, главный редактор журнала о современной литературе «Прочтение». От автора. Длинные корни. Половина моих предков происходит с Дона, другая — нижегородские крестьяне. Родился я в Новочеркасске. В Сибири живу несколькими годами меньше, чем на свете. Родители делили свою жизнь между Красноярском, Нижним Новгородом и Ростовской областью. И я вместе с ними. По мере взросления все больше убеждался в том, что именно поэтому я настоящий сибиряк. Типичный сибирский житель, сформировавшийся во второй половине XX века, это русский с самыми далекорастущими корнями и широко разбросанной роднёй. Он больше других советских граждан тратил на авиа и железнодорожные билеты. И мы тратили, потому как кроме донских и волжских берегов были и Москва, и Кишинев, а к ним по мере рождений, женитьб и прочих элементов родового разветвления добавлялись Белоруссия, Винницкая область. Само собой, есть и старосибирские русские, в том числе те, чьи предки пришли на Енисей в XVII веке. В Красноярске известны старейшие фамилии — Потылицыны, Суриковы, Кузнецовы, Терских. Но город особенно большой, равняет людей. Внешне они мало чем отличаются от всех прочих. Если хочешь увидеть сибиряка примерно таким, каким он был лет 200-300 назад, надо ехать по далеким деревням или хотя бы в Енисейск. И найдешь этот типаж. Невысокий, коренастый, большерукий, степенный до медлительности, приветливый, но лучше с ним не ссориться. Сам знаю. Более дальнее путешествие во времени можно было совершить в старинных селах на Ангаре. Там, исторически совсем недавно, все было другое, далекое от нас. Еда, одежда, речь. Видный красноярский ученый рассказывал, как, будучи еще студентом, на раскопках квартировал у киржака. Однажды хозяин крикнул в окно: «Слышь, паря, подь в зимовье выть!» Что в переводе на интеллигентский означало: «Молодой человек, ступайте в летнюю кухню обедать». Только студент этого не понимал. Теперь те коренные, чьи родовые угодья ушли на дно рукотворных морей, спасают остатки своей Атлантиды. Песни, вещи, ремесла, кухню. Какой не встретишь даже в мегаполисе, напичканном ресторанами, тоскующими от невозможности удивить клиента. Но зная хоть немного историю заселения Сибири, понимаешь, что предки этих людей — 3 или почти 4 века назад имели, как и ты сейчас, самые длинные, разбросанные по Руси корни — поморские, устюжские, донские, днепровские и так до Литвы и Дикого Поля. Шло время, и корни росли уже вглубь. Это закономерно не только в силу обычной житейской инерции, притягивающей к земле. В старой сибирской жизни имелась своя привлекательность. Здесь, в отличие от материковой России, не было крепостного права и почти никогда голода. Хотя начальственного произвола и дорожно-уличного разбоя в избытке. Потом история с длинными корнями повторялась. Наиболее наглядно при Столыпине и великих стройках социализма. В чем свойство длинных корней? Они отнимают ощущение провинциальности. Сибиряк легко осваивается в любой точке огромной страны. Для него нет чуждых, пугающих, неуютных пространств и людей, которых нельзя считать себе ровней. Это давно подмеченное свойство, вошедшее в характер. Без малого полтора века назад Николай Ядринцев писал о сибирском крестьянине, который ведет себя непринужденно и развязно, чувствует себя равноправным. Он смело входит в комнату, подаст вам руку, садится с вами за стол, и если вы его пригласите, совершенно непринужденно будет пить чай, есть и свободно вести с вами речь. А если идти дальше, длинные корни дают, говорю, не стесняясь пафоса, осознание целостности России. Ты не знаешь в ней ничего стороннего, далекого, которое там у них и потому не причастно тебе. И это при полном понимании отличия твоей земли от других. Как и тайга, среднерусская равнина тебе своя. Она нежна, тиха, женственна, так что тянет погладить рукой линию горизонта. Енисейские ландшафты также прекрасны, но их не погладишь. Они монументальны, а на любой монумент смотрят снизу вверх. Так вот, задрав голову, хожу я по Дивногорску, в котором живу. Он в 40 километрах от Красноярска. Город сбегает с горы к Енисею, другой берег которого — подпирающие облака скалистая стена, уходящая в глубину Саян. Ты никогда не видишь, что за ней. Кроме того, в Дивногорске мало искусственных насаждений, потому что он врезан в тайгу. Город считается комсомольским, ибо строили его молодые энтузиасты вместе с Красноярской ГЭС, на то время крупнейшей в мире. Однако 135 лет назад там возник скит, начавший понемногу обрастать дворами. Три главные персоны нашей истории явились сюда в той же последовательности, в какой они обживали Россию к западу от Урала. Монах, пахарь, царёв-человек. Картина символическая, хоть и не совсем типичная для Сибири в целом, каковая, говоря по-нынешнему, была государственным проектом, связанным с перемещением народа, пусть и не всегда добровольным. Теперь и мои корни начинают уходить вглубь. Все дети родились и живут здесь. Но все же верю в повторение упомянутой истории. Александр Григоренко.